Петр Краснов, «Атаман Платов», роман из сборника «Атаман Платов», Москва, Вече, 2008 год, серия «Казачий роман».
Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания.
Часть первая. Глава первая. Эпиграф. С французами у нас колеблется и так, и сяк, но, кажется, война будет неизбежна. Знайте это для себя, ибо есть о сём секрет. Письмо Платова к Кирсанову. 17 августа 1811 года из Санкт-Петербурга. Военно-учетного архива, дело номер 1835. Зимой 1811 года в одной из изб старочеркасской станицы за сулиёю вина собралось знатное общество. Два седоусых полковника, Сипаев и Луковкин, в расстегнутых мундирах. Ясаул-атаманец, молодой казак, не по форме, по-домашнему одетый, бледнолицый и худощавый, по фамилии Каргин Николай Петрович, сидели на накрытых коврами лавках, судили и рядили о разных делах, время от времени окуная длинный ус в самую середину серебряной кружки или бокала заграничной работы. Иногда дверь отворялась, и Марья Сергеевна, жена полковника Луковкина, входила с подносом, уставленным чарками с вином и наливкой, и, кланяясь в пояс гостям, обносила их винной брагой, приговаривая нараспев: «Чарчик-каточек, катись ко мне в роточек, чарчик-каток, катись ко мне в роток». Тогда гости брали чарки и быстро осушали их, мощно крякая и рукавом шитых мундиров утирая усы. Один Каргин не пил. При каждом появлении жены Луковкин хмурил брови и сердито смотрел в сторону. О появлении таких, надо думать, было уже немало. По крайней мере, лица гостей раскраснелись, споры стали оживленнее, речи звучали громче. — Я тебе говорю, Федор Семенович, — хватая за рукав Луковкина, — говорил Сипаев, — что это не мир, а позор для России, что они под Фридландом глупили, так не есть оправдание, чтоб мир заключать. А тильзит, безобразие, и наш Матвей Иванович что понял, ты слыхал, чай, что он во дворце сделал? — Ну, — сердит, — спросил Луковкин, — когда ему, значит, в молдавскую армию отъезжать, был у Каленкура большой обед. Стой! Что за птица такая, Каленкур? Вот тот, что птица. Бонапартов посланник при нашем дворе. Так, ну, дальше. Так вот, был у него большой обед по случаю получения портрета Бонапартова в короне из порфиры. Барклай был, еще много знатных персон пособралось. Ну, а Матвей Иванович, ты знаешь, он ведь как ляпнет, так топором ровно обрубит, да на всю залу, при этом голосок, значит, командный. Вошел он в залу, огляни портрет, да и молви. Эким шутом написан. Ну, сам знаешь, такая томоха поднялась. Шу-шу-шу-шу-шу-шу, то другое, третье. Каленкуру, а тот французское лицо, сейчас до государя. Так и так, ваше величество, оскорбление и прочее. Мы, говорит, дружеская держава. Вы, говорит, братьями минуйтесь. Не могу, говорит, допустить такой позор для французской короны. Эх ты, егопетка подла! Сорвалось с языка молчавшего до сих пор и сидевшего в углу атаманского Исаула. Государь осерчал. Послали за Матвеем Ивановичем. Является кавалерия на груди. Бриллиантовая сабля, что матушка Екатерина пожаловала у бедра, словом, совсем причиндалом. — Говорил ты то и то, — спрашивает государь. — Говорил, государь, от твоей царской милости не скрою. Я давно отказывался от твоей наземной хлеба-соли. Мы не рождены для супов, щи да каша солдатская да наша, вот какого отпалил. Важно ее взять на это. Притворный он человек, слыхал ведь, дон под турецкого султана отдать хотел. Брешут. Видно, не брешут, коли в крепость сидел Матвей Иванович. Так то облыжно, говорили, с того и сидел. Нет, брат, дыма без огня не бывает. Послушайте, тихо озираючи, сказал Сипаев. А вы думаете, Черкасск-то зря перенесли на новое место? Что там? Ни земли, ни воды, гора, пустота, пакость одна. А ведь перенесли, да и только, и разговору нету. Смекает зачем? К имению Мишкину ближе ездить, недалече лошадей гонять, — мрачно молвил Гесаул. Ах вы, фармазон вы настоящий! На своего шефа эткое подозревание! Мне предположительно, что просто не смекнул Матвей Иванович. Что там худо будет? Вот и перенес он нашу столицу. Военного ума да хитрость у него палата, а гражданской сообразительности, видно, Бог обидел. — Тоже фармазон, — сказал Сипаев. — А невдомек вам, что для того удалил он нашу столицу от реки и от моря, от дорог на Россию, чтобы удалить нас от невоенного влияния России, чтобы сомкнуться в тесной казачьей семье и не принимать иногородних обычаев? С жаром воскликнул седоусый полковник и ударил кулаком по столу. Все не казаки, преимущественно русские, носят название иногородних. «Вздор!» — громче прежнего, — сказал Луковкин. «Полки наши расползлись, как сильные котята от матери, по всему миру крещенному. Сегодня в Вихляндии, завтра под немца. В итальянском королевстве были. Сам ты пьешь из венецейских бокалов, что привез из Лозанны. Дочь твоя по старине ли воспитана? С любым казаком заговорит. И белоручка при этом. Клавикорды ей выписал. Французинку представил. Лопочет на заграничный манер. Да и сам Матвей Иванович ристалище да погулянки делает. И стенки забаву устроил, какое что-то хранение, поздно. Он хороший перемет, а худого не тронет? Не тронет. Что посты-то блюдет, да штаны широкие носит, то и казак. Нет, казак, по мне, не в штанах. Казака хоть гусаром выряди, он все одно казак и все. Теперь вот чекмени пошли, форменные. Шитье дали, кивера, что ж, разве хуже с того стали казаки? Попомни, в 1907 году под Алленбургом на Пасарге разве Степан Федорович Балабин не вел на победы их? Кивнул Луковкин на атаманского Исаула, который самодовольно покрутил ус. А рассеватское дело в Турции, а под шведом. Все это верно, но только зря мы приняли шитье до кивера великороссийский. Сегодня кивер, а завтра в регулярство писать станут. Вот ты говорил про Матвея Ивановича, что недалекий он человек. Нет, он дальше нашего вид. Он-то знает, он и рейтузы наденет, а солдата из казака не позволит сделать. Ладно, прикажут и сделает. Матвей-то Иваныч... Ты посмотри на него, да спроси любого казака про него. Это обаятельный человек. Что, малолетка, Николай Петрович, верно я говорю? Вспыхнул весь Каргин, никогда не доводилось ему со стариками беседовать. Встал он с лавки и нежным, певучим голосом заговорил. Атаман наш, жить за него и умереть. Видал я его еще мальчиком, в голубом мундире. На сером коне проезжал он по Черкасску. А я в айданчике с Петей Кумшацким играл. Подъехал ко мне, а я шапку снял. «Добрый казак будешь, служи!» — сказал. «Да так, глянул, все у меня светом так и озарило. И ясно, истово, хорошо стало у меня на душе. Так вот и служил все, и служил, и турка выбил, и французы, и всех, 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 кто враги. Что ж ты не служишь? Ведь 18-й пошел. Куда 19 по весне будет?» Отец не велит. Учили меня много. Немцы и французы приставили, а теперь, говорит, в университет в Москву отвезу. Образованные люди, говорит, на Дону нужны. Но мне куда ж, супротив отца, пойдешь разве? — Конечно, идти не след, — сказал Сипаев. — Вот еще письменный человек. Его отец, — кивнул Луковкин на Каргина. — Так ты в Платова влюблен. — А Маня Сипаева? Пуще прежнего вспыхнул молодой казак, даже слезы выступили на глаза. Ишь, краснеет как, словно девушка-невеста. — Но не мучьте его, — промолвил атаманец. — Мы с ним в заговоре. — И да, если вы были такой добрый. — Ладно, ладно, — махнул рукой Исаул и опять прислушался к спору стариков.
— Тильзит! — хрипло кричал Сипаев. — Позор! Фридланд поражение! Дос! Фридланд — ошибка в выборе позиции и славнейший день всей компании. Славнейший! Бореши, ты вот спроси у атаманца, что после-то было. Бегство, позор, да, вот ты спроси, Зазерского-то. — Чего я буду спрашивать? — громовым голосом на всю избу кричал Луковкин. — Российская победоносная армия никогда не бежала. А что, позиция была выбрана плохо? Так это... Нет, не позиция. А то, что рано нам с Бонапартом биться, он сила. Однако в Италии мы его били. Сам был, знаешь, эко хватил. В Италии Александр Васильевич Суворов был. Сила, сокол... А нонче Платов и Суворов, атаман, молодцы, послушайте, но не спятили старик с ума. Спятил, ты глаза-то налил, да говоришь, спятил. Не ты подносил, свое пил, а ты пей, да разум не теряй. Суворов — это гений на весь мир. Постой. Суворов, что, лет 70 было? Потом он русский, ему ход давали, а Платов — опальный, да еще казак. — Это верно, — сказал Зазерсков. — Казаку ходу нету и не будет. — Бреши! Ермака Тимофеевича за Сибирь доном пожаловали. — Да видал он его. — А? — А где выбранный атаман? — Пугачев чего боялся, забыл? — В регулярство писать думали. — Формазон! — Но коль на то пошло, сам ты формазон. Сейчас, видать, верховую сипу. Сипа... Характерное ругательство низовых казаков, которое применяется к русским офицерам.
«Эй, Алексей Николаевич, зачем лаешься? Грех!»
И долго еще шумели бы казачьи полковники, да дверь отворилась, впустив с собою струю пара, и черноволосый, и черноусый в зеленом мундире с екатеринскую медалью на шее вошел генерал-майор Иван Кузьмич Крутов. Сняв папаху, запрошенную снегом с черной головы, он весело крикнул: — Замолчи, честная станица! Спорщики замолчали и поднялись навстречу лихому донскому генералу. — А ваше превосходительство, честь и место! Манежате и пивоте! Да есть немного! Не побрезгуйте, ваше превосходительство. Эй, Марья Сергеевна, вина! Челом бью хозяйки, — сказал Крутов и поклонился в пояс жене Луковкина. Ну что, по старине, чарчик-каточек? По старине, Иван Кузьмич, — развязно улыбнулась казачка. Эх, старина, — вздохнул Крутов. Последние времена настали, а тут по старине говорить. Комету видали? — Ну что ж ты, комет, это от Бога, от Бога. Да был я сейчас у Хрисанфа Палча Кирсанова. Сказывал мне. Письмо он от атамана из Питера получил. Пишет, с Наполеоном у нас и так, и сяк, однако готовьтесь, и чтобы коши исправны были, а обвисне как бы не в поход.
Кош — обоз, от него же кошевой атаман.
— Вон-на! — протянул Сипаев, а вслед за ним и Луковкин повторил тоже восклицание. — А у нас-то полки по станицам распущены. Плохо дело, опять скомплектовывать будут. — Наши уж собираются на Красный Яр, — сказал Исаул-атаманец.
Ваши в первую голову, ну, довольно об этом. Война так война. А у вас что за сбор? Это наше кумпанство. Ну, где кумпанство, там и пьянство, а где пьянство, там и веселье, верно?
Верно, — в голос ответили гости.
Ну-ка, Исаул, ваших александровских песенников нельзя ли скомандовать, батюшка?
Исаул поднялся.
«Слушайте, дорогой, еще бы и за Балабиным послать, — сказал Луковкин. — Да, может, и других кто дома на огонек. А у нас икра есть ловкая, да, звена, два осетринки, да. Кто не постится, хозяйка моя живой индюка бы зажарила. А индюк важный, сам Наполеон такого не едал».
Не прошло и получаса, как небольшая полковницкая изба стала наполняться народом. Пришли офицеры-атаманцы, пришли старые полковники, а несколько минут спустя дверь в соседнюю комнату открылась, и на фоне стены, сплошь увешанной коврами, сбруей и старинным оружием, показались синие кафтаны атаманских песенников.
Высокий черноусый урядник тряхнул кудрями, и, обернувшись к казакам и высоко подняв плеть над головой, вдруг сразу оборвал ее к низу, и дружно хватили песенники. «Чарочка моя серебряная, на золоте расписанная, кому чару пить, тому здраву быть, пей чару Ивану, здравым быть Кузьмичу, а моему здравия я желаю им, за его здоровье пьем гуляем, за его дела за хорошая, за его дела прокачим, ура, 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 ура!»
Громовым «ура» наполнилась горница, после круто упили чарочку хозяину Луковкину, потом Сипаеву, Балабину, Зазерского, даже молодого вольного Каргина и того не забыли. И не прошло и получаса после прихода песенников, как под звуки рожков и тарелок, под залихватскую песню про Нанну Паненочку седой Сипаев отхватывал в присядку, стоя напротив Зазерского, который так и гремел шпорами по дубовому полу горницы, и, распахнув грудь узкого чекменя, показывал вышитую рубашку и черную волосатую грудь. Кругом с бокалами и стаканами толпились молодые и старые офицеры, а залихватский напев разносился по горнице, заставляя дребезжать стекла, изукрашенные морозным узором. Каргин встал потихоньку, протискался сквозь ряды казаков-песенников и вышел на улицу. Прежде всего, поручив зазевавшемуся ворот хлопцу вызвать Исаула Зазерского, он приказал принести себе шубу. Ночь была тихая, морозная, звездная. Темно-голубое небо величаво раскинуло покров свой над землей, покрылось мириадами звезд и звездочек, и, блестя и искрясь, отразилось тысячу бледных точек в снежном покрове туманной земли. Тихо все в станице, ни фонарей, ни панелей. С боков наезжены по глубокому снегу ухабистые дороги, протоптаны тропинки, где вдвоем с трудом можно идти. Впрочем, у полковницкой хаты сделана даже дорожка и песком посыпана, словно чуял полковник, что не твердыми шагами будут расходиться гости по скользкой дороге. Станица и спит, и не спит. Тихо на улицах брехнет собака раза два, и опять тишина. Опять ничего не слышно, только лунный свет струится сверху и обливает зеленоватыми тонами и крутые крыши, и белые стены казачьих мазанок. Но станица живет. Это внутренняя жизнь сказывается в ярком свете, льющемся из окон, в красных четырехугольниках, что клинами легли по улице, показывая, что всюду своя жизнь. Свое общество.
«Ну что, молодой, — хлопнув Каргина по плечу, — сказал Исаул атаманец, — слыхал, война, говорят, будет?»
«Дай-то Бог, — жаром отвечал молодой казак, — не гневи Бога. Трудно казаку на войне. С нею всех потянут, а поклепом конца не будет. Кто не воруй, кто не мародерствуй, непременно казака скажут. Потому какое убеждение, воры казаки.
Да ведь и то правда. Наш брат ловчей на отчет будет. Регулярные те мешковаты, тот пока соберется, да глянется, а казак уж и взял. Приятели помолчали немного. Слушай, Николай, неужели ты так и решился против отца идти на службу, вместо того, чтобы в университет? Да, решил. И твердо решил. Плохо твое дело. Без родительского благословения кто тебя примет? А потом и то рассуди. К чему тебе воевать? Мало нашего брата гибнет во славу Тихого Дона. Одним больше, одним меньше. Войску прибыток неохтительный, а ты у нас по всему Черкасску разумник. О двух языках разговор разговариваешь. Сказывает, до звезд доходил. Какая планида, что обозначает, знаешь, тебе надо непременно идти в Москву. Там, в университете, ты все превзойдешь. Пойдешь по гражданским делам, всяк чиновник у нас будет свой казак. Зазерского помолчал немного, потом продолжил. Я много видал и городов, и людей. Помню, в Пруссии были, в Туреччине, под Оренбург ходили. Видал я Варшаву, видал я поляков, там всякий народ себя знает. Спросишь у них, у офицеров ихних, кто теперь царь? Назовут. Скажут, кто раньше был. И как тогда люди жили, какие были законы, куда ходили, с кем торговали. А у нас, что старики помнят, знаем, это всякий по-своему толкует, потому что всякий себя умней других считает. Слыхал сейчас, Платова рядят и так, и этак. Один говорит, Фридланд победа, другой говорит, Фридланд поражение. А по-твоему как? По-моему. Я и сам не знаю. Что потом быстро отступали, это верно. А что было и почему отступали, почем знаешь? Ты думаешь, ты в армии будешь персоной? Нет, шалишь, брат. Песчинка нуль среди генералов. Наш Матвей Иванович еле приметен, а подон ровно красное солнце светит. Ну, дальше слушай. Ну, кто мы такие донские казаки-то? Немец он немец, у него вера немецкая, и язык свой, и все. А мы говорим по-русски, вера православная, а назовешь русским, обижаемся. Вот исправься здесь. Ах, был бы умный-то у нас, да ученый человек, да всего дотошный, он все это досконально разъяснил. Во Франции, говорят, такую машину изобрели, что летать можно. А у нас на Дону слыхал ли кто? Брось, Николай Петрович, свою затею служить. Служба многому не научит. Слушай, Аким Михайлович, ну как бросить? Что я, дерево, что ли? Кругом кишит жизнь. Обвеснута в степь выйдешь, она так и звенит. И переливается топот коней, то казачьи полки учатся. А как пойдут с учения, да по станице с гиком, да с джигитовкой проскачут, аж захолонет все во мне. И бьется, бьется сердце мое. Или вот вечером соберут старики на рундучке, полковники, Исаулы, и говорят между собой про Бонапарта да про Платова, а мне хоть единым глазком посмотреть их, да спознать ту славу, которой гордятся казаки по Дону. А теперь... В вольном-то платье девушки надо мною смеются. Казак, а не служит. И правда, смешно это, и нехорошо, неловко. На днях Марья Алексеевна, и та посмеялся надо мною. Вы, говорит, может, ты, наконец, сидеть не можете. Что ж, легко мне это. С дрожью в голосе закончил молодой казак. Ну, что ж делать, если отец не хочет. Что мне, батюшка, батюшка боится-то? Здоровьем я не силен, выправлюсь еще. Да знаете, Аким Михайлович, как явлюсь я к батюшке с Егорием на груди, да Харунжем, а может и сотником, ей-богу простит. Засну я во сне, так битвы и снятся. А так и идут казаки, дротики повалены, копья грозно так горят. Проснешься, дрожишь весь, и страшно, и хорошо, и сладко мне. Проси батьку, разрешит, и к нам тебя Балабин возьмет. Нет, не будет благословения, никто не возьмет, сам знаешь. Отца твоего уважают по всему войску, против него никто не пойдет. Ребриков взял меня, наверное, нежели он до сих пор в ссоре с твоим отцом.
Молодой казак молча кивнул головой. «Не в том у меня затруднение. Коня у меня нет, седла нет, нет всей справы казачьей».
«Ну, коли за этим дело стало, не беспокойся.
Сужу я тебе и коня, и справу, и все». «Правда, Аким Михайлович, господи, какой вы добрый, век буду обязан вам. То есть...» Каргин задыхался от счастья. «Я не знаю, что мне делать. Так хорошо теперь, значит, я могу успокоиться. Да, совсем и к Ребрику в полк, да».
«Обещал, так сделаю. Знаю, кто вас смутит тут всех. Все вон кто!»
Зазерского показал на красивый двухэтажный дом, не казачьи стройки, с тесовой крышей, с крылечками, с двумя пушками у входа. Домик был темный, и только два окна были ярко освещены. Из-за спущенных штор был виден свет, и лились дребезжащие звуки старых клавикорд. — Послушаем, — сказал Каргин, схватывая руку Исаула и крепко сжимая ее. — Ну, вы слушайте, а я мешать не стану, — сказал Зазерсков, пожал руку своему молодому приятелю и пошел дальше, ворча себе под нос ругательство против всех баб. А Каргин долго смотрел ему вслед, и когда, наконец, фигура Исаула скрылась за поворотом, он быстро подошел к окнам и жадно прильнул к мелкому полузамерзшему переплету рамы. Глава вторая. Эпиграф. «Полно, брат, молодец, ты ведь не девица, пей, и тоска пропадет, Кольцов». Русская песня. Марья Алексеевна Силаева воспитывалась совсем не так, как казачка. Отец ее, Суворов, ходивший в Италию, приставил к ней гувернанток, немку и француженку на московский манер. С неимоверными трудностями доставил из Милана клавикорды и учил Марусю жить открыто и не боясь показывать свою девичью красоту. Но не прельщали Марусю Вольтер, Мольер и Руссо. Не нравились ей старинные рыцарские романы, и нехотя читал на отцу статейки «Северной пчелы» до донских ведомостей, что выписывал старый полуграмотный полковник. Она больше любила слушать таинственные восточные сказки, что рассказывал ей старуха Туркиня. Татарский язык предпочитала французскому. А на клавикордах вместо моцартовых творений по слуху играла то заунывные, то удалые казачьи песни. Бублики да сухари, вишневка да сливянка, индюки да сазаны были ей дороже уроков грамматики. Когда отца не было дома, книжки забрасывались, и француженка с немкой часами возились у плиты с молодой казачкой, поучаясь русской кухне или учили ее делать стрицели и всякие шмант и пфефферкухины. Эта наука живо давала с Маруси, не то что грамматика, сольфеджио и таблица умножений. Не любила Маруси сидеть за книжкой или играть гаммы. Ее тянуло во двор, где любимый петух Журдан разгуливал по усыпанной песком земле, где лежал на цепи ручной медведь, где борзые кидались ей навстречу, а с конюшни раздавалось громкое ржание. И как же хорошо знала она лошадей. Сама и на ковку пойдет, сама и овса задаст, и напоит, и накормит, и за чисткой приглядит. Но приедет отец, опять болит голова, склоненная над рваненькой книжкой, и часами твердит она: «Кельжоме, кельжоме, кельтюеме!» И скучно, и душно ей в роскошной гостиной. Раздражают ее бронзовые часы над печкой, что текут так ровно и мерно. Не нравится ей штучный паркет, специально для зала, привезенный из Варшавы. Не любы портрет отца, писанный масляными красками, в мундире с воротником, глухо застегнутым, с медалями и крестами. Все это наводит на нее страх и уныние. Сипаев почти не принимал молодежи. Старик Иловайский, Балабин, Луковкин вот представляло общество отставного полковника. Из более молодых хаживали Зазерсков, до с недавних пор появился вот Каргин.
Зазерсков считался смышленнейшим казаком и потом храбрейшим. Он командовал сотней в атаманском полку. И Георгий, Владимир и Анна, а также золотое оружие с надписью «За храбрость» доказывали, что немалую трепку имел от него Заинчковский с польскими уланами на реке Пассарге в Пруссии. И после вон паша с турецкими ордами на полях Рассевата, Рощука и Систова. Хоть и не очень старый, но бывалый был казак. Лицо у него было сухое, обветренное, но с длинной, прямой, усы рыжеватые и повисшие вниз. Бороду он брил, но редко, а потому щеки его всегда были истинно черные. Страстью Зазерского было забить буки, особенно молодежи. Скажет ему какое-нибудь слово, а он ответит: «Да я знаю!» и расскажет историю, либо с ним бывшую, либо достоверно ему известную, и никто не знал, где у него тут правда. Так обманно он говорил. Маруся побаивалась его зорких глаз, его острого смелого языка. Другое дело Каргин. Застенчивый, робкий, красневший при каждом бранном слове, молодой казак нравился Марье Алексеевне своими таинственными, полными нежной прелести рассказами. То расскажет он ей, что в книжке прочел, то вдруг станет объяснять, как и что будет с людьми после смерти, да так ясно все доложит, будто и сам умирал, да с того света вернулся. Нравился Каргин Маруси и своими русыми кудрями, что кольцами велись над белым лбом. Нравились ей серые глаза его, всегда куда-то устремленные, и сильные белые руки, и нежные усы, закрученные в иголку. При таких мыслях Маруся краснела обыкновенно и читала акафист Богородицы, которому учил ее старая монахиня, который спасал от греховных мыслей. Но и акафист не всегда помогал. Пойдет Марья Алексеевна в церковь. Увидит в углу стройный стан Николая в старинном зипуне на алой шелковой подкладке и зардеет вся, и опять в мыслях усы щекочут нежную щеку, а губы шепчут слова любви, и краснеет и молится Маруся до седьмого пота. А спасение не всегда приходит, и дьявол порой и в церкви в сердце свою власть проявляет. Сердце вещун. Сердце сердцу весть подает. Недаром так сильно бьется оно в груди у казака, недаром искрометные стрелы мечет его задумчивые порой глаза. Но стыдно любить. Любить можно только мужа. Правда, Руссо что-то писал, а батюшка рассказывал, но то у бусурмана, у христиан сказано одно: «Жена, повинуйся мужу и только мужу». Вот если б Николай был мужем, и об этом думать нельзя. Как родители порешат, так видно и будет. Иначе-то как же? Только не в ладах-то отцы их. Алексей-то Николаевич видеть не может письменюгу Каргина. А Каргин оскорбил его на кругу среди стариков, покоривший неправильно будто бы расчетом с казаками, да какими-то бриллиантами, будто бы взятыми силком у русской графини, проживавшей в Италии во время войны. Кто прав, кто виноват, Маруси, где же рассудить? Она знает, что весь дом, да и вся домашность их с военной добычей взяты. Так разве добычу-то брать грех? Вон и Иловайские так, и Луковкины, да и все. Либо царь землей пожаловал, да крепостными на вывод, либо с войны возок червонцев приволокли. Не любит батюшка Каргина еще и за то, что он не служил нигде и презирал военное ремесло, и сына своего по письменной части готовил, ну, это его дело. Одно плохо. Каргин сватов не зашлет, а батюшка на письменюгу Николая и так-то смотреть не хочет. Ну, положим, Николай говорил как-то, что уйдет на службу, вернется сотником, а университет ко всем чертям отправит. Да тут сгоряча, а против отца разве пойдешь? Нет. Против родительской власти ничего не сделаешь. Да и Николай больше насчет мечтаний, и вряд ли дело дойдет у него. Так думала с Маруси зимними вечерами, когда сальные свечи нагорали на клавикордах, сверчок немолчно трещал за печкой, бронзовые часы с рыцарем однообразно тикали, отмеривая время. Из дальних горниц несся равномерный храп. То храпели гувернантки, да пленные туркини, да своя бабушка, домна, великая искусница, да пирогов, бубликов и инжиру, да нордеку. Нордек — прохладительный напиток из арбузного сока. Смолкнув клавикорды, склонится русая головка на высокую грудь, и бегут думы одна за другой, то веселые, семейственные, то тоскливые, грустные, одинокие. Встряхнется и унылый напев: «Ой, что-то скучно, что-то грустно мне, тяжело на свете жить», просится на белые клавиши, рвется в молодую, ищущую воли душу казачки. Но не на то она рождена. Ей некогда мечтать летом, когда ее распоряжение ждут хохлы-косари, москали-плотники, когда и скотный двор, и верховые рабочие лошади, и волы, и овцы, и вся домашность, все управление имением ей доверено. Когда не раз садится она в черкеске на высокое кавказское седло и на резвом иноходце несется в поля смотреть на уборку. Ну а зимой, когда умолкнет шум полей и мирно настаиваются наливки, а варенье в больших катках стоит занумерованное, заклеменное, индюки висят в особых клетках и откармливаются к святкам, есть время помечтать и подумать не в одних бубликах и пирогах, а и о русых кудрях и нежных усах. Вдруг шум и стук под окном заставили вздрогнуть и встрепенуться молодую девушку. — А, вражий сын, под окнами девок шататься, я тебе, ах, едят тебя мухи, и с родом твоим, и с племень, ах ты, егупетка подлая, чьи састропузы, письменюга несчастный! — слышался хриплый голос ее отца с пьяными нотками в интонации. — Либо в дом, либо вон. Я полагаю, что это ты от кумпанства, а он вон что? К девушкам пробираться? Нет, брат, шалишь, так не уйдешь. А ну, иди за мной. Я пан полковник. Что, пан полковник? Что, пан полковник? Нет, как не уважить дорогого гостя, пожалуйте ко мне. Мощный удар отпер дверь, засуетился дежурный хлопец, снял шубы. Алексей Николаевич вошел в столовую, ведя за руку кардина. Эй, люди, Марусь, Ожогин, чертовы семьи, где вы? Огня! Но уж статный казак в чекмене и высокой желтой коже в сапогах вносил драгоценные серебряные канделябры, а задние несли скатить. — Ну, Маруся! — поцеловав пьяными устами дочь, сказал Алексей Николаевич. — Принимай гостя дорогого, сажай на место браное, ставь нам вина заморские, хочу трапезовать до утра. Ну и мед же у Луковкин, собака, а не мед. Такого меда и в Польше не пивал. Это ж сила. Маруся, туркинь, молодая полногрудная девка из крепостных, быстро ставили серебряные блюда на белую камчатную скатерть, доставали бокалы и сули с вином. Цемлянского. И потом этого, знаешь, коньяк, что прислали из Наполеонова царства. Каргин молча сидел, как в воду опущенный. — Ну, здоровье, государя император! — Я не пью, пан полковник. — Не смеешь, здоровье, государя, пей, враг тебе в душу! Взглянул чистыми своими глазами Каргин на Марусю и залпом осушил высокий бокал. Все зажгло, завертело кругом с непривычки у молодого казака. — Здоровье атамана Матвея Ивановича Платова! — Не стал перечить молодой казак, выпил свой бокал. Вот, люблю, молодчина, это добрый казак, а не письменюга злосчастный. Ну, теперь закусить, Маруськ, чё дашь? Есть бачка у нас индюк, уточка есть, осетрина, стерлядка. К черту деликатность, вали шамайки.
Ух, хорошо солененькой шамайк после выпивки освежает. Брат, что хмуришься? Хочешь казаком быть, пить учись, что за казак, коль не пьет?
— Я пью, пан полковник, — робко ответил Каргин.
— Тот-тот, вот она и шамая, бери, рыбин-то. Это руками-то, вот так, — говорил захмелевший старик, погружая зубы в жирную спину копченой шамайки. — Ну-ка, здоровья Бонапарте! Бонапарта пить не буду. — Врешь. — Почему так? — сердит подмигнул Сипаев Каргину. — Потому что он злодей. Шельма, Наполеон-то, король. — Вона. А после Тильзита он наш первый друг и Платфуму свой лук подарил. Про то мне дела нет. Не хочешь, не стану пить. Пей, чертов сын, тебе говорю. Зачем лаяться? Я не слуга ваш, — с достоинством заметил Каргин. Ах, вон ты как, формазон стоишь. Ну, ладно, неволить не стану, — мягко проговорил полковник. Это нам решительно наплевать. За Бонапарте я пью один. Старик выпил, наполнил бокал ядовито, щуря глаза, тихо заговорил. 2 года тому назад стоял я с полком в Швеции. Есть там такой обычай, чтобы девушки пили, и хлопцы их здоровье провозглашали. Маруся, сядь, мой ангел. Маруся нехотя присела на угол табурета. Подымут вот этот бокал и скажут: «Скал, мин, скал, дин, скал, ош, алья, варка, флискет, скал». «За здоровье, мое здоровье, ваше здоровье и здоровье всех прекрасных дам шведских». «Ну, молодой казак, скал за здоровье всех прекрасных женщин». Молча выпил свой бокал Каргин и новое что-то почуял в себе. Голова будто и его, и не его, и комната не та, и все не так, как было. Туман заволакивал стены, стушевывал предметы. Пьяное хитрое лицо Сипаева скрылось в этом тумане. Голоса звучали глухо, и он не разбирал, что кром делается. Он понял, наконец, что ему дурно. В голове его мелькнуло сознание всего неприличия такого случая. Он покрутил головой, хотел прикоснуться рукой до лба, но руки словно налились свинцом и не хотели повиноваться его воле. — Пьян, — сказал Сипаев, — и пьян, как свинья. — Жогин, вложи его спать в оружейный, пусть проспится. Эх, казак, казака пить не умеет. Каргин чувствовал, что его подняли под руки с места, чувствовал, что повели куда-то, но он переставлял бессознательно ноги и шел покорно за провожатым. В густом тумане, закрывшем все предметы, мелькнуло вдруг перед ним бледное лицо Маруси, и опять туман, опять ничего не видно. Кто-то положил его на лавку, кто-то подложил ему под голову мягкую подушку, чья-то нежная рука водила по его горячему лбу, давал ему выпить холодной воды. А дальше Каргин ничего не сознавал. Он впал в тяжелый, пьяный сон без сновидений, без сознания времени и места. Маруся взволновалась. Ее Николенька, такой бледный, такой больной, еще не умер бы. Бывали такие случаи. У них служил хохол Дуб, на свадьбе напился, заснул, да больше и не просыпался. А Лиховецкий, учитель музыки и лучший скрипач, приехавший из Варшавы, тоже пил, пил до одури, один раз так выпил, что Богу душу отдал. Эти мрачные воспоминания про местных пьяниц наполняли тоской бедное Марусино сердце. Она и водой поила, и мятного чая заварила, и кваску изготовила, и отойти не решалась от пьяного казака. И люб он был ей, хоть и пьяный. Что ж она привыкла ходить за пьяными? Батька-то сколько раз выпивал, да и гости его не раз валялись под столом, да еще старые, грязные, лысые да седые, а тут молодой, красивый, со спутанными русыми кудрями, с полуоткрытыми розовыми устами. Душно стало больному,
Стал он хвататься за грудь, расстегнуть, захотелось кафтан. Сама расстегнула крючки Маруся, куда девичий стыд пропал. Да и не посмотрела она на высокую да на белую грудь казака. Ей что за дело до нее? Выздоравливал бы скорее только ее красавец, милый ее, ненаглядный да радостный. И долго, далеко за полночь, сидела молодая казачка над Кординым. Сидела бы и дольше, да пришла старая ясырка, пленница, да погнала ее в горницу. «Стыдись, мать моя! Казак полураздетый да пьяный лежит, а ты сидишь над ним. Девическое ли это дело? Куда ты свой стыд потерял? Куда упрятал свою совесть? Ах, срамниц, срамниц! Ну, хорошо, батюшка пьян, а ведь добрые люди скажут, увидят, скажут. Он не умер, Ахметов, умер. Да что ты, мать моя!» И швинищем проклятым-то так и разит, так вот и напоила всю горницу. Дух-то мерзкого, что понабралось, проснется, как с гуси вода. Ну, ступай, ступай, мать моя! И ясырка за руку вывела Марусю из оружейной комнаты. Долго, страшно, долго спал Каргин. Бледное зимнее солнце высоко поднялось над горизонтом и забросило свои лучи в маленькую горницу, заиграв на клинках дорогих ятаганов да сабель, брызнуло золотыми точками по тонкой резьбе самопала и, отразившись на старом шлеме, пустила зайчика на тесовый потолок. Медленно приподнялся Каргин после тяжелого сна, приподнялся, оглянулся и поначалу не мог понять, где он и что с ним. Голова трещала по всем швам, во рту и внутри начиналась такая тоска, хоть умри. Он выпил залпом две кружки квасу, приготовленного чьей-то заботливой рукой, и как будто лучше ему стало. И сразу воспоминания вчерашнего дня нахлынули и охватили его. И это тяжелое пьянство, и тосты полковника, его безобразное поведение и ухаживание Маруси, все встало так ясно перед Каргиным, будто все было только сейчас. Стыд и сознание несмываемого позора закрались в душу молодого казака. С отчаянием схватился он за голову и бросился вон из горницы, как был в одном расстегнутом кафтане, без шапки, без шубы, добежал до дома и заперся в своей комнате. Под вечер крепостная сипаевская девка принесла молодому панычу от панны Марии шубу, папаху и короткую записку. На ней аккуратно было выведено: «Зачем убежал, не простившись? Нехорошо». Захолонуло что-то в сердце у Николая Петровича, и неясные мечты затуманили его голову. Глава третья. Эпиграф. Граф Матвей Иванович Платов был росту большого, волосы имел темные, глаза на вылет серо-голубые, отменно быстрые и зоркие, так что и в дальности зрения едва ли кто мог с ним равняться. Лицо вообще приятное, мина благоприветливая, талия прямая, стройная, в походке легок, осанку величествен. Жизнь и подвиги Платова Смирного. В одной из комнат двухэтажного петербургского дома на широкой мягкой постели, закрывшись по грудь одеялом, лежал немолодой с виду человек. Бойкие, смелые, проницательные глаза его были открыты. Он не спал. Усы черные, слегка всклокоченные, спустились к низу. Придевшие к вискам, но совсем мало посидевшие волосы, сбились с беспорядочными прядями, сбежали на лоб и на уши. Рост у человека был среднего, сложение крепкого. И желто-красное лицо его носило отпечаток вынесенных бурей непогод. У самой постели, распяльной на стуле, висел генеральский мундир войска Донского со многими русскими и иностранными орденами. Человек, недвижно запрокинув руки за голову, лежавшим на постели в поздний дневной час, был войсковой атаман войска Донского, генерал от кавалерии Матвей Иванович Платов. Привыкнув на войне проводить ночи без сна на аванпостах, бесконечных рейдах, поисках, набегах, Матвей Иванович и в мирное время не мог изменить боевых своих привычек. До 4-6 часов утра, до самой зари, сидел он, занимаясь делами по управлению войска, а чуть светало, ложился спать, и чуток, и краток был сон его. Просыпался он в 8-9 часов, но, чтобы дать отдохнуть измученному телу, продолжал лежать, соображая план действий на день, что надо сделать, когда и как исполнить. И теперь, в январский морозный день 1812 года, лежа на кровати в петербургской квартире, он обдумывал свои дела. «Зван я на обед к императрице Марии Федоровне», — думал Платов. «Это часам к 4 надо прибыть в Зимний дворец. Господи, да чего ты возвышаешь человека? Думал я когда-нибудь, играя в старо-черкасской станице Вайданчики, что буду знаменитым атаманом? Да сподобил Господь!» Взгляд Платова скользнул по ордена мундира, по богатому генеральскому шитью воротника. «Да, можно сказать, а ведь чуть не сорвалось!» И вспомнил Платов свою молодость, ординарческую службу Потемкина, пышных вельмож. Ловок, хитер и угодлив был Платов. Умел он красным, острым словцом вызвать улыбку на лице своего шефа. Умел лихо исполнить порученность, умел из самой сечи неприятельской вырвать бунчук или знамя. Персидский поход графа Зубова припомнился ему. Молодой вельможа, так что вошедший в милость, неопытный в военном деле и Платову постоянный наставник и учитель. Тонко подавал ему советы казачий полковник. Он думал все, что сам совершал стратагемы. «Шалишь, брат!» — тонкая усмешка кривит губы Платова. Но сейчас же сбегает. И грустное выражение принимает лицо атаман. «Наказал Господь за суетное мечтание. Умерла благодетельница, матушка-императрица. Новые пошли порядки. Выгляди, в регулярство записали казаков». А тут прельщают соблазнами. Немилостив новый царь к старым вельможам. Многих погнал уже. Нет различия, нет пощады никому. Сегодня вельможа, а завтра каторжник сибирский. А тут полковники, есаулы, простые казаки так и льнут, так и льстят, и самые-то умные, и самые-то достойнейшие, и то, и другое. Орлов — атаман, старикашка, куда ему войском править? Занесся мечтами молодой генерал, и виделся ему Дон, иногда новый, иной. Столица на горке, дома каменные, дворцы. Казачество не мыкается по походам, а сидит по станицам. Табуны коней бродят в высокой траве. Достигший роста человека, виноградники поросли по балкам, и казаки богатые, не истощенные войной без добычи, обогащенные поисками, только куда поиск делать? Да, сама история губит войско донское, видно, такова судьба казачества. Опять болью сжимается сердце Плату. Вспоминает он свои увлечения. Написал письмо турецкому султану. Письмо-то было невинное совсем, но нашлись злые люди и сделали донос. Отозвали Платова с Дона, и пошли скучные дни в Калуге, в незнакомом городе, среди людей, косо, подозрительно смотрящих на донского генерала. Да, тяжелое было времечко. Потом вдруг схватили его. Фельдъегерь такой нелюбезный, мрачный, ни слова не сказал, везли долго. И бросили в мрачный сырой каземат Петропавловской крепости. Все, казалось, погибло тогда для Платова. Тоска изгрызла душу, болезни стерзала тело. Думал, ума решится он в этой мрачной яме. Думал, погибнет совсем. Мундир разорвался. По телу пошли пролежни, глаза потухли от страданий. Познал Бога, познал, что значит смирение, гордый донской генерал. «Господи, благодарю тебя, что извел меня оттуда!» — шепчет Платов ежес на мягкой постели при одном воспоминании о казематской койке.
Под ночь-то было. В сырой ноябрьский вечер. Нева еще не встала, и глухо плескались ее волны, облизывая мрачные гранитные стены. Холодно, сыро в каменной клетке. Совсем конец пришел от озноба. Дверь отворилась. Вошли люди. Давно не видал людей близко Платов, даже страшно стало. На казнь, верно. Ну что ж, на все воля Божья. Вдруг, оказывается, во дворец требует.
Вспомнилось Платову, как в рваном старом мундире войска Донского, где ж другой найти в Петербурге. Вошел он в высокий зал дворца. Полумрак в императорском кабинете. Государь стоит над столом. Планщик сбоку, карты разложены. — Видишь эти карты? — спрашивает государь. Смотрит Платов, и туман застилает ему глаза. — Что еще надумали новое со мной сделать? Отвык он от свечей тоже, глазам больно. — Бухара, Хива прописано. Государь объясняет. Говорит, мягко, ласкающе, словно и не было сырого смрадного каземата, словно и нерваненький мундир петропавловского узника сидит на донском генерале. Платов слушает, а свои мысли рвутся в нем, и радость свободы, радость движения охватывает его. Смекает он, что снова понадобился для похода на Индию. Слыхал ли про такую страну? — спрашивает государь. — А бес ее ведает, где такая есть Индия. — Слыхал, — говорит. — Вот полки с Орловым поведете. — Слушаюсь, государь. Краска заливает лицо Платова при воспоминании, как в небритую жесткую щеку поцеловал его император. Поход по грязи, весеннюю распутицу. Нет провианта, казаки худые, изболевшиеся, лошади — подтянутый, не пройдешь далеко. Пасха у Мечешного. Звон колоколов в самую страстную пятницу. Известие о смерти императора Павла и одновременный приказ вернуться домой. Вспомнили про казаков. И снова слава. Слава больше, чем при матушке, подарившей бриллиантовую саблю. Шибко бьется сердце Платова при воспоминании, как его произвели в генерал-лейтенанты и назначили атаманом войска Донского. Но Платов теперь не тот. Это не молодой человек, гордый своим донским происхождением, гордый победами своих предков. Он не мечтает больше о свободе и воле для своих дедушек. Нет, нельзя бороться с Русью. Сильна стала Москва, надо хитрить. Суворов пел кукареку во дворце, в одной рубашке ходил по лагерю, это обращало внимание на него. И вдруг Платов, и читавший немало, и знававший умных людей, говорит, «Планщик, Аршава, Шайлиран!» Опять тонкая усмешка кривит его губы. «Ладно», — думает он. Строганов атаманцами моими командует под рассеватом в Пруссии, получает кресты за их подвиги, те кресты, что я мог бы получать, и друг Затон мой. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Кутузов меня недолюбливает за Турцию, он ж в архив сдан, плесенью оброс, не выплывет. А Милорадович, особенно Багратион, друзья мои и приятели, есть протекция, а с протекцией и дедушкам хорошо будет». И обращаются мысли Платова на покинутый Тихий Дон Иванович. Там теперь стройка идет. Новочеркас воздвигают, собор делают. Не будет больше весенних наводнений. Круглый год улицы будут сухими. Кто понял меня, почему я там, на песчаном холме, строю хоромы, строю славу войска Донского, его столицу? Никто. И история вряд ли поймет. Я знаю, говорят, к Мишкину поближе Платов строится. Мишкино имение Платова, его загородный дом. Пускай, говорят, я выше этого. Старочеркас, лежащий при устье Дона, подвергался ежегодным наводнениям. Эти наводнения разоряли черкасских жителей и побудили Платова перенести присутственные места к слиянию рек Аксая и Шузлова, где теперь стоит Новочеркасск. Место сухое, пыльное и безводное, до проведения железной дороги торговля прозябала. Причина выбора этого места Платовым и поныне неизвестна. Павлов дергает сонетку, камердинер во фраке, в белом жилете и в штиблетах вносит ему кофе и ставит на столики. Второй час дня, надо вставать. Был кто? Никак нет, ваше высокопревосходительство, а ординарцам лейб казачьего полка прикажете являться. Нет, Петр Николаевич пришел, только сейчас вошли, одеваются. Петр Николаевич Коньков, протеже Платова. Он взял его 17-летним юношей в свой полк во Вторую войну с Наполеоном 1807 года. Пожаловал урядником, а за рущукские набеги сделал хорунжем и прикомандировал к себе в бессменной ординации. Платов полюбил Конькова за быстрый ум, за смелые ответы, за лихую езду, за почтительность, соединенную с воинской выправкой. Платов подумал немного. «Пошли его ко мне. Слушаюсь». Платов надел сапоги со шпорами, надел широкие шаровары, сел на постель и задумался. Легкий звон шпор заставил его очнуться. Вошел Коньков. Это был высокий и стройный офицер, совсем молодой и очень красивый. Маленькие усики легкой тенью пробивались на верхней губе, волосы велись с боков, а сзади коротко, по-регулярному были острижены. Глаза смотрели бойко, самоуверенно и победоносно. Войдя, он поклонился Платову и, вытянувшись, стал у притолки. И уважение, и какое-то обожание было видно в его глазах, когда, ловко вытянувшись и прижав левую рукою саблю в жестяных ножнах, он смотрел прямо в глаза атаману. «Нигде не напроказил вчера?» — спросил Платов. «Нигде, ваше высокопревосходительство!» — ответил казак, и, чувствуя, что разговор пойдет не по службе, слегка согнул левую ногу. «А где был?» «В балете. Спектакль так прозывается, ваше высокопревосходительство!» «Баловство!» «Находишься ты меня по театрам. Избалуешься, я вам скажу, это нехорошо!» Коньков чуть улыбнулся, услыхав это «я вам скажу» приговорку, постоянно повторяемую Платовым. «Никак нет, ваше высокопревосходительство!» «Что никак нет?» «Я вам скажу, не казацкое это дело. Мы не рождены ходить по паркам, да сидеть на мягкой мебели. Война да охота — вот наша забава. Опять у Кленгельша пропадал». Коньков чуть покраснел. «Эх, вижу, что влюблен. Что ж я вам скажу худого? Без бабы все одно не проживешь. Только лучше б свою взял. Ну да погоди, я тебя порадую. Что лучше любишь, с бабами хороводиться или воевать?» Не задумался Харунжий, живо ответил. — Воевать много достойнее, ваше высокопревосходительство. — Ну, знай. Война будет об весну, наверное. — Слава тебе, Господи! — усмехнулся Платов. — Чему радуешься? — Как же, ваше высокопревосходительство, первое дело? Егорий, второе, золотая сабля, всякому лестно. Смотри, смотри, не возносись. Бог этого не любит. Будь скромней, хочешь кофе? — Благодарю покорно. Камердинер внес еще одну чашку. — Ну, отстегивай шашку, да садись. — Вот в чем дело. Завтра утром получишь от меня пакеты на Дон. Что рожь строишь? Служи. Будет побывка, вернешься, найдешь все еще лучше прежнего. Один отдашь Адриану Карпычу Денисову. Секретный. Адриан Карпыч Денисов был во время войны 1812 года наказным атаманом и управлял всеми делами войска. «Другой дай полковнику Лазареву». Полковник Лазарев был правой рукой атамана. Сохранилось много писем, адресованных ему Платовым. «Третий Кирсанову». «И скажи Денисову на словах, что исполнение потребует скорое и неукоснительное». — Сегодня я дома обедать не буду. Во дворец зван.
А ты можешь сходить, куда хочешь. Простись хорошенько, кто знает, может, до войны и не свидишься. Завтра лошадей запасай к ночи. Я в это время сдам тебе пакеты. Ну, ступай, да смотри, не балуйся.
Задумчив и грустен вышел молодой казак.
«Шинель!» — крикнул он, и, надевший шинель, подтянув высокий кивер с помпоном на боку на правое ухо, подвив чуб, вышел на улицу. «Война или свадьба? Ах, Ольга, Ольга, что ты наделала?»
Глава четвертая. Эпиграф. «Вы, мудрецы, глубоко и много ученые, которые проникли во все и все знаете, как, где и когда все соединяется в пары. Зачем любовь и зачем поцелуи? Вы, великие мудрецы, скажите мне это, поведайте мне, что со мною случилось, поведайте мне, когда, где и как и зачем со мною это случилось». Бюргер.
В жизни каждого или почти каждого человека бывает такое время, когда про него говорят «он влюблен». Досужие люди даже выдумали признаки влюбленности. Подразделили ее на категории, как болезнь, указали средства и лечение, разлуку. Но далеко не всегда помогает и спасает это средство. Есть такая категория любви, от которой ничто не спасает, и самая жестокая разлука только усилит ее. Это бывает в тех случаях, когда человек нашел, наконец, свою симпатию, когда родство душ сказалось в них. Не знал молодой казак и не думал никогда, что найдет он сродственную душу на далеком севере, в холодном Петербурге. А вышло так. Ведь любил он и раньше, и ему покружила голову Маруся Сипаева, а он зайти не мог от Наташиной юбки. Одно время даже сватов хотели посылать в дом хромого дьячка. Но быстро улетучились белокурые и черноволосые образы, и не тянуло Конькова даже побывать у них, не тянуло взглянуть на них, похорошели они или нет. И любовь та была странная. Хотелось их видеть и обнимать, но больше манила веселая беседа с товарищами, чарка доброго вина. Они хорошо кормили бездомного казака. Они терпеливо выслушивали его рассказы про походы, но они ничего не давали ни сердцу, ни уму. Или не умели они, или не хотели сказать слово «люблю», и если некоторые прельщались мундиром и молодостью его обладателя и произносили это роковое слово, нерадостно звучало оно, и уста, протянутые для поцелуя, целовали холодно, а красивое личико не умело покрыться румянцем и, стыдливо потопившись, упасть на высокую грудь. Или они корчили из себя какую-то неприступную невинность и брезгливо вырывались из рук казака, или слишком скоро отдавали свои ласки, свою любовь, чтобы так же скоро охладеть и полюбить другого. Несмотря на свою молодость, несмотря на свои 20 лет, Коньков был опытен в любви и, казалось, само охладел к ней. Да и как не охладеть? Кругом слышал он, что любовь не казацкое дело, что баба помеха на службе, что глупо жениться служилому казаку. А его все считали лихим офицером, лучшим ординарцем атаман. И думалось ему, что и без любви к женщине весело. Он так любил своего атамана тем странным обожанием, на которое способны чистые молодые люди, обласканные начальниками. Он любил свою лошадь, любил себя. Он любил в отсутствие Платова надеть полную форму, заломить высокий кивер на правое ухо и часами любоваться на красивую грудь, на стройные ноги, по которым изящными складками ложились чакчиры. Любил выйти на улицу и, закрутив усы, пройтись, позвякивая шпорами по Невской перспективе,
любил зайти в английский магазин, купить духов и надушиться, так что старик-атаман брониться станет. Любил, собравши лошадь и глубоко опустившись в седло, в лансадах подъехать к фронту, любил всенародно в Александровском саду, в Новочеркасске, звонким тенором завести удалую песню. Любил, чтобы девушки на него смотрели, а товарищи гордились его лихостью. Он жил от обеда до обеда, от прогулки до прогулки. Грамоту знал он мало, книг не имел. Правда, из любви к искусству научился в 7-м году от пленного француза болтать по-французски. Достал от Маруси даже несколько книжек французских. Но это делалось в пору увлечения Маруси, а миновало увлечение, и книжки ушли. И от знаний языка остались смутные обрывки и воспоминания. Вечером, поспав после обеда, Коньков решительно не знал, куда деть время. И атаманский Харунжий чаще всего шел в избу товарища, куда приносилось вино, и беседа о совместных подвигах, мечты о новых и новых победах уносили их далеко. Не раз за этими беседами склонялись на грудь победные головушки молодых казаков, и в повалку засыпали они до утра по лавкам и палатям. Привыкли они все к войне, привыкли к удалым рейдам и набегам, и ночью, и днем, привыкли днем не спать на походе, а ночью мерзнуть на аванпостах, и скучно им было в мирное время без тревог и опасности. Иногда в избе тренькала гитара, пиликали скрипки, и молодые голоса пели песню, собирая прохожих под окнами. Под вечер товарищи его часами стаивали на околице, на базах, у амбарах, в клетей, ожидая краснощеких матрен и аграфен из русских крепостных или из простых казачек. И на соломе, покрытой рогожей или шинелью, под теплым южным небом проводили ночи любви. Не любил таких свиданий Коньков. В любви искал он равноправности, искал полной взаимности. Не понимал он ни силы денег, ни силы убеждений, даже силы брака, силы установившегося обычая. Ему казалось, что нельзя заставить отдаться без любви, что это будет позор и разврат, что это неугодно Богу. И хотя и любила его много девушек черкасских, хотя сипаевская белошвейка Груня не раз стреляла в него карими глазами и не раз захмелевшего выводила на базы, не находил в той любви Коньков тех наслаждений, про которые кричали ему товарищи. Рано разочаровался он в любви. Видя в ней одну грязь, отдался службе и стал избегать женщин. Этот переворот случился в нем на 19-м году его жизни, когда его вдруг полюбил Платов, приблизил к себе и взял в ординарцы. В 1810 году прямо из молдавской армии приехал Платов в Петербург и поселился на Большой морской улице. Много имел знакомых в столице Платов. Редко обедал он дома. Еще реже проводил он у себя вечера. То позовут его к какой-нибудь графине или княгине. Приедет, пообедает. А после обеда любил Платов порассказать про свои походы и приключения. А говорил он медленно, часто повторяя: «Я вам скажу». Повторяя и распространяясь, заговаривался старик часто за полночь. Скучно было сидеть ординарцу в своей каморке. Поговорит с казаками, посмотрит в окно, глянет на часы, а всего только 10 минут прошло. Вышел однажды на улицу Коньков, прошелся раз, другой, и явилась у него привычка — гулять по Морской да по Невскому. Узнал, что есть в Петербурге театры, где дается комедийное и пантомимное действо, на манер вертепа, но только в 100 раз лучше. Знакомый офицер, лейб-казак, научил казака, как взять билет, как пойти и где сесть, и собрался Коньков смотреть спектакль. Давали балет «Срамота одна», — подумал Коньков, как увидел танцовщиц с голыми руками и ногами, с полуобнаженной грудью. «Туда ли я попал? Может быть, здесь мужикам и быть-то негоже?» Оглянулся кругом. Нет, мужчин много, а рядом с ним старичок маленький, седенький сидит. Седая бородка коротко острижена, усы торчком торчат, и волосы короткие, густые и ёршиком. И рядом с ним девушка, брюнетка в черном платье. У старика Владимирский крест на шее, надо думать, важная персона. Звякнул под стулом шпорами хорунжий и обратился к старичку с учтивым вопросом. — Скажите, ваше превосходительство, что сие действие изображает? И почему девицы, которые на сцене пляшут, непригоже так одеты? Старичок стал объяснять. Он говорил неясно, не то по-русски, не то нет, не разберешь. Внимательно и почтительно слушал хорунжий и понял одно, что представляют балет, и что в балете можно и неприбранным быть, и что слово это означает «танцы». «Вот бы нашим старикам да старухам показать», — усмехнулся Коньков. «А нафиг бы весь театр предли». «А вы откуда изволите быть?» — спросил старичок. «Я с Дону, донской казак». «И он казак-дюдон!» «Донской казак» — французский. Применил свои знания Коньков, думаю, что так будет понятнее. «Может быть, вы говорите по-немецки?» — обрадовался старичок, услыхав французскую фразу. «Слыхал, много слыхал в 7-м году в Пруссии такой язык. Молодой казак, однако, говорить не умел». «О, найн!» — ответил он и потупился. Улыбнулась молодая девушка и робко взглянула на казака, нахмурился хорунжий. «Все одно баба», — подумал он и стал разглядывать занавес. А темные глаза так и жгут его, так и пронизывают, и чувствует их взгляд, сквозь сукно даже чувствует молодой хорунжий. Вот глядит она на голубой лампас, вот белый с желтым и черным помпон на кивере разглядывает, на шпоры взглянула, вот где-то на усы и на куды. И чего бы ей надо, думает Коньков. А рука уж закрутила усы, подняла на висках волосы выше, и вдруг покраснел казак. Фу, как это глупо! Подумал он, и хотел бы уж выйти, да подняли занавес, и кончилась пытка. В следующем антракте старик сам заговорил. «А у вас на Дону разве нет театра?» — спросил он, обращаясь к казаку. «Никак нет, ваше превосходительство», — учтиво сгибаясь, ответил хорунжий. «Как же вы развлекаетесь? Вам скучно должно быть». «Не скучно, ваше превосходительство. Мы на охоту ездим, ходим друг к другу, песни поем, играем. А давно вы в Петербурге?» «Вторую неделю. Я с атаманом Платовым приехал. О, знаменитый Платов! Очень уважаю этого человека!» Подкупили эти слова казака, и стал он еще любезнее и почтительнее со старичком, а на барышню хоть бы посмотрел. «У вас здесь много знакомых в Петербурге?» «Никого», — коротко ответил хорунжий. «Ай, как гадко! Это очень скучно. Такой одинокий и молодой». «Да, мне не весело», — искренне сознался казак. Нагнулась дочка к отцу и что-то по-немецки сказала ему на ухо. «Позвольте узнать, как вас звать». «Петр Николаевич Коньков, хорунжий». «Позвольте, я вас с дочкой познакомлю». Поднялся хорунжий, красный, как рак, даже под мелкими каплями на лбу проступил. Хотел он поцеловать маленькую ручку, но барышня отдернула ее, и казак остался ни при чем. «Пуще прежнего», — смутился Коньков. «Вы простите», — пробормотал он, — «у нас так водится, если особливое уважение, то в ручку». «Да, пустяки. Впрочем, если хотите, то целуйте». А сама до слез покраснела, но руки не дала. Опять подняли занавес, и разговор прекратился. «Прощай, старичок, пригласил к себе казака, — сказал, что живет в шестилавочной, в собственном доме, — что зовут его Федор Карлович Клингель. Служит он в Сенате и действительный статский советник». Коньков усадил в сани отца с дочерью и побрел потихоньку домой. Все это рассказал вечером атаману-ординарец.
«Что ж, — сказал Платов, — дело хорошее, я вам скажу. Клингель, Клингель, я вам скажу, я припоминаю эту персону. Ты говоришь, кавалера, действительный статский советник? Брезговать этим не след. Надо всегда иметь знатных покровителей. Опять, если девица славная, да хорошая, все веселей пойдет питерское житье. Надо, я вам скажу, тебе сделать им визит».
«Чего изволите, ваше высокопревосходительство?»
«Говорю тебе, сделай им визит, то есть кратковременное посещение. Что у нас сегодня? Пятница, ваше высокопревосходительство. Но вот послезавтра в воскресенье надень-ка ты полную форму, да и весь к ним часам к двум, я тебя увольняю. Побеседуй о погоде, посиди сейчас, и тем ты, я вам скажу, докажи, что ты образовательная и со светским лоском персона, и не уронишь достоинства донского офицера».
«Слушаюсь, ваше высокопревосходительство».
Так и сделал Коньков. Без труда разыскал он в шестилавочной по правой руке от Невского дом Клингеля. Дом оказался каменный, двухэтажный, крыльцо выходило на улицу, и, войдя в него, Коньков очутился в больших каменными плитами мощеных сенях. Старик лакей вышел и вежливо спросил, как доложить прикажете. — Харунжий атаманского полка Коньков, скажи. — Слушаюсь. Лакей беззвучно поднялся по лестнице, а Коньков с любопытством осматривал строение. Широкая каменная лестница в один марш поднималась во второй этаж. Там шел каменный коридор направо и налево, и в глубине были двери. Направо жил сам Клингель, налево жильцы. Старичок скоро вернулся. «Их превосходительство дома нет, а барышня вас просит». Подумал секунду Коньков, что я буду с барышней делать, а, впрочем, разве казаки, когда отступали, и решительным движением скинув плащ, атаманец быстро поднялся наверх. В просторной в три окна зале сильно пахло цветами. Белые, розовые, лиловые и желтые гиацинты, красные тюльпаны и нежные нарциссы покрывали все подоконники и наполняли корзины, стоявшие перед окнами, распространяя сильный аромат. Полы, выкрашенные в желтую краску, были прекрасно навощены. Красного дерева клавикорды занимали пол стены, на которой висели портреты старичков и три каких-то иностранных пейзажа. Мебель была обита кожей и казалась тяжелой и дорогой. Девушка с косынкой на плечах усмехнулась и, сказав «Сейчас доложусь», убежала из комнаты. Весеннее яркое солнце, так стоял конец марта, ударяло в окна, ложилось на пол и, казалось, играло тысячами разноцветных пылинок. В больших простеночных зеркалах во весь рост отразилась стройная фигура казака. Его тонкая талия, стянутая синим кушаком, и чекчиры, длинными ровными складками, падавшие на шпоры. Отразились и бойкие серые глаза, и русые кудри, и маленькие усы. Вдруг дверь отворилась, и быстрыми, легкими шагами вошла Ольга Федоровна Клингель. Солнце точно померкло перед нею и не смело светить, потому что другое, более яркое солнце, заглянуло в душу казака и озарило своим теплым, ясным светом ее всю. Тепло и радостно стало вдруг на сердце Конькова, и исчезло его отвращение и страх к женщине. Что-то нежное забилось глубоко-глубоко в левой стороне груди, там, где приготовлено место для Георгиевского крестика.
Но о чем говорить с такой важной персоной? Как смотреть в эти ясные чистые глаза, дышащие кротостью и невинностью? Как перебить этот нежный голосок, что щебечет, словно малая пташка на заре, звеня и переливаясь в голубом сиянии неба? Оторопел и растерялся казак.
Как говорить?
О чем говорить? О погоде, учил атаман.
Папы дома нет, но я очень-очень рада, что вы не забыли нас. Ну, дайте же вашу руку. Я много слыхала про казаков, на днях даже книжку прочла «Подвиги казаков в Пруссии», сочинение господина Чуйкевича. Очень хорошая книжка. Вы читали?
Нет, не читал.
Ну, садитесь же. Как же вы не читали? Почему вы не читали? Вы разве мало читаете? Ах, а я так люблю чтение, больше всего. Я все-все читаю. Вот эта книжечка, она всего 2 недели назад как из типографии вышла, она уж у меня, я прочла ее. У нас знакомый есть, он в цензурном комитете служит, он нам все-все приносит. Хотите, я покажу, там и карты приложены.
И девушка проворно встала и пошла достать книжку. Ишь, ловкая какая, да проворная, — подумал казак, — ровно казачка. И простая, наш-то первый раз дуются, просто не знаешь, с какого боку подойти.
Через минуту Ольга вернулась. В руках у нее была небольшая книжечка, переплетенная в желтую кожу с золотым тисненным орлом, окруженным гирляндой листьев. Вот и план, видите?
— Ишь ты, как ловко сделано, — сказал Коньков. — Важно. Он, гляньте, Пасарга, река Алле, вот Таленбург. Жаркое было дело.
— А вы разве участвовали в нем? Вы такой молодой,
16 лет поступил в службу. В атаманский полк казаком и за арьергардные дела против Фриндланда произведен в урядники и приближен к атаману.
Не без гордости, — отвечал Коньков. — Боже! Да вы совсем еще мальчик! — Коньков покрутил ус. — Какие молодцы казаки! Балабин — наш командир.
Лихой, скажу вам, полковник. Под Рассеватом в прошлом году мы в Молдавии были тогда. Ночью собрал наши сотни, копыта обвязали соломой, чтобы о камень не брякнуло. Да поехали по балке к турецкому стану. Темень, сгей не видно.
Тучи бегут, Дунай плещется, а над селениями огни так и горят. Мы ближе и ближе.
Часовой нам попался. Впереди в дозор ехал Каймашников, урядник. Сабля сверкнула, так тюкнула что-то, слова сказать не поспел и на месте готов.
Оставил под горкой Баламин наш полк, а сам со мною на горку взобрался. Весь стан как на ладони видать. Огни горят, над огнями турки сидят, пушки их стоят.
Считай, — говорит, — их батальоны Коньков.
Сосчитали. Только собрались идти, а тут прорвалось с неба, и луна на нас глянула. А под нами шагах в 20 пикет турецкий, человек 10. В сражениях бывал, лицом к лицу сталкивался с неприятелем, а такого страху не знал, как в тот час. — Ну и что же? — охваченный волнением казака спросила Ольга Федоровна.
— Ничего, Бог миловал.
— Со вздохом, — сказал Коньков. И вдруг нахлынули вереницы воспоминания о боях и сражениях. И позабыл казак, где он и с кем. И полились рассказы о схватках, о переправах вплавь, о бешеных атаках и далеких поисках, об умном, славном, любящем казака атамане, о верном коне Ахмете, что не раз вручал в сечи, что скакал быстрее оленя, которому 100 верст отмахать нипочем, который руки лизал и радостным ржанием приветствовал своего хозяина. Внимательно слушала питерская барышня пылкие речи казака и ненавидела она с ним Песлевана Пашу и Наполеона короля. А любила она и атамана Платова, и сотенного Зазерского, что все говорил «Да я знаю!» И о казаках пекся, как родных детях, любила и коня Ахмета, и вистового Кокурина. Видно, и правда есть сродство душ, что так скоро русская немочка тихенькая и скромная, первая ученица французского пансиона для благородных девиц, дальше Раненбаума никуда не ездившая, так хорошо поняла пылкие речи казака, сражавшегося и в Турции, и в Пруссии, чуть не ребенком во время войны, прошедшего поперек всей Европы. Не 10, не 20 минут сидел визитер, а сидел уж третий час. И все говорил, и изливал он в простой, откровенной беседе свою душу перед этой девушкой, которую первый раз увидел, которую совсем не знал. Часы пробили 3, 4, и близилось время к 5. В соседней комнате звенела посуда под руками прислуги, накрывавшей стол, а казак, удобно усевшись в покойном кресле и положив на накрытый скатертью стол свой кивер с голубым верхом, все говорил, говорил. Он рассказывал про детство свое и про донские песни, про полк, про товарищи, рассказывал про кутежи и про пьянство, про охоту на лисиц черно-бурых, про Марусю Силаеву сказал даже, что женщин ненавидит он и презирает. — А меня? — спросила Ольга Федоровна. Вспыхнул казак и замялся. — Не знаю. По счастью, дверь отворилась, и в зал вошел старичок. По лицу дочери, оживленному и радостному, догадался он, что беседа шла по душе, что казак добрый, малый, и приветливо поздоровался с донцом. — Обедать время, — сказал он. — Петр Николаевич, оставайтесь с нами, садитесь, пожалуйста. — Ну как остаться? Атаман сказал 10-20 минут посидеть, а он, нать-ка, 3 часа отмахал как минуту. Но как и отказаться? Остался Коньков, и ел он и суп из кореньев, и пирожки слоеные, и вареную ветчину с горохом, и вкусные пышки, пил чай, пил ликер и коньяк, и еще больше того развязался у него язык. Заметила Ольга Федоровна, как зарумянились от коньяку щеки, и заиграл огонек во взоре у Харунжева, и незаметно отставила хрустальный графинчик в сторону. Не хотелось ей портить хорошего впечатления, которое произвел на невинную душу ее молодой атаманец. 20:00 вечера ушел Коньков домой. Темно еще не было. Народ по улицам еще суетился, а он шел пешком, не желая брать извозчика, и шагал по Невскому, глядя на магазины, и хорошо было у него на душе. А почему хорошо? Он и сам не знал. С той поры вот уж 2 года, как почти каждый день входил Коньков в дом на Шестилавшине. Знакомые Ольги Федоровны находили это сближение компрометантным, но девушка не хотела оттолкнуть разговорчивого, бесхитростного казака, тем более что после него ей претили петербургские франты с вычурными манерами, с напыщенной речью. Отец смотрел на Конькова так же симпатично, как дочь, и молодые люди дружески сошлись. Они вместе читали книги. Нежным сопрано пела на ему романсы, пела знаменитый модный вальс, играла на клавикордах. И как-то раз, разучивший потихоньку одну песню, встретил его с лукавой усмешкой, подошла к клавикордам, и нежный голос раздался по зале. Поехал казак на чужбину далеко, на добром коне вороном он своем. Свою он краину навеки покинул, ему не вернуться в отеческий дом. Пела девушка и вдруг заплакал. Слезами, как баба, заплакал Коньков. — Что с вами? — участливо спросила она. — Не знаю. — Ничего, скучно мне, грустно. Старуха Ясырка мне предсказала, что не будет мне счастья на земле, хоть много будет хороших минут. — Полно глупости какие! Разве вы не счастливы со мной? — Счастлив, да долго ли счастье продлится? Уеду я на Дон, и забудете вы своего казака. — Почему вы это так говорите? Знаете, вы огорчили меня своими словами. Я к вам такую нежность чувствую, какой еще никогда ни к кому не испытывала. Нехорошо это.
Да что ж, — улыбнулся ясной и горькой улыбкой Коньков. — Разве пошли бы вы, сенаторская дочка за простого казака? Разве променяли бы эти хоромы на простую нашу избу? Разве стали бы вы жить, занимаючись хозяйством, как живут наши жены? И не надо мне так.
Слушайте, Петр Николаевич, если б любили вы меня так, как я вас люблю, — начала Ольга Федоровна. Но казак перебил ее.
— Я люблю вас больше, чем вы думаете. Когда я любил только свой тихий дом, любил полк, своих товарищей, атамана, томила грудь мою разлукой с ними, и ненавидел я Петербург. А теперь? Разве теперь хоть тень этой ненависти осталась? Мне хорошо в вашем доме. Так хорошо, просто и уходить неохота. Хотите, я выйду в отставку? Но что я тогда делать буду? Только и умею я, что укрощать диких лошадей, да стреляю из лука, а больше ничего. Будь у меня богатое имение, собери я добычу на войне, ну тогда еще можно было бы жить помещиками. Но у меня ничего нет, решительно нет ничего. Я живу милостями атамана, живу тем, что он мне дает.
Дорогой мой, сокол мой ясный, ничего и не нужно. Служите своему государю, и я с вами служить буду. Пойдете вы в поход на войну, а я пойду сестрой милосердия, и заживем мы с вами хорошо. Разве не могу я идти на войну? Разве я хуже той девушки, что кинула родительский дом и ушла с Бонапартом сражаться?
Лучше всех. Неужели возможно такое счастье? Коньков быстро схватил ее руку и поцеловал ее крепко-крепко, словно ток пробежал по их жилам. Ольга порывисто приподнялась и смело и крепко поцеловала его в губы. Потом улыбнулась доброй и странной усмешкой и прижалась щекой своей к высокой груди казака. А он покрывал ее черные густые волосы поцелуями страсти, и кипела, бунтовала в нем кровь. Дверь скрипнула и приоткрылась. Как от громового удара разлетелись оба они в разные стороны. Оба красные, взволнованные, Ольга оправилась скорее. В дверях, приветливо улыбаясь, стоял молодой человек, Карл Иванович Берг, чиновник сената, двоюродный брат Ольги. Вышитые красными и желтыми шелками подтяжка яркими полосами бросалась в глаза. Потом были видны худощавые ноги, обтянутые серо-желтыми рейтузами, маленькие лакированные сапоги с кисточками и фрак, забавно сидевший на нем. «Ах, как вы напугали меня! Разве можно так входить?» Вялое, бесцветное лицо Берга оживилось и покраснело. «О, я не знал, что вы не одна! Я не предполагал, что у вас сидит казак!» Злоба сверкнула в глазах Конькова. Ноздри нервно раздулись, и вспухло синее жило на лбу. Он встал и тяжело оперся на саблю. — Позвольте вас познакомить, — сказала Ольга Федоровна. — Друг моего отца, Петр Николаевич Коньков. Это мой двоюродный брат Карл Иванович Берг. Берг развязно сел, не подав руки казаку. Коньков нахмурился. — Ольга Федоровна, выйдите, пожалуйста, из этой комнаты.
— Петр Николаевич, ради бога, оставьте, не надо ничего делать. Что вы хотите? —
«Я хочу, резко отчеканивая каждое слово, — заговорил Коньков, — вышвырнуть вон этого негодяя».
«Негодяй? Я негодяй, Ольга Федоровна? Я буду жаловаться на ваш папаш. У вас в доме опасно бывать. У вас не дом, а казачий постой, — петушился Берг. Я ухожу. Да, я ухожу. Что ж мне делать? Я не могу идти насильный. Я умный, у меня ума палата, но грубый физический сил — это дворник и лакей.
Сам ты лакей, егупетка подлая, вон! — громовым голосом крикнул Коньков.
сжался, съежился, точно в комок, немец, двоюродный брат, и выскользнул в дверь. — Я тот попомню, я буду отомщать! — крикнул он в дверь. Коньков долго не мог успокоиться. Только присутствие любимой девушки удержало его от расплаты за дерзость тут же на месте. Он нервно, порывисто дышал, высоко поднималась, опять опускалась его грудь, а глаза беспокойно смотрели куда-то в сторону. — Что вы наделали, Петр Николаевич? — Это ужасный человек, этот Берг. Он вам сильно может повредить.
— Мне? — Лишь бы вас мою ясочку не тронул, а у меня защита, — указал казак на саблю, — всегда при мне.
— Зачем доводить дело до оружия? И так немало крови льется по миру. Зачем еще затевать домашние распри? Одно скверно. Он видел, как вы меня обнимали. Да, видел.
И вдруг сразу вся сдержанность ее пропала. Бессильно опустилась голова Ольги на грудь, и, ломая руки, обливаясь слезами, откинулась молодая девушка на спинку дивана в бессильном тяжелом горе.
— Позор! О, позор! Позор! — медленно проговорила она, привстала и опять упала, продолжая рыдать. Пойдет теперь эта сорока звонить по всему городу. Бог знает, чего порасскажет, — думала Ольга.
Коньков прошелся раза два по комнате. Он все мог выносить. Всякое страдание готов был претерпеть.